Семейное чтение на радио России. Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть восьмая. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Ну да, была последняя зима перед войной и война. Был февраль и был октябрь. И то, что после октября тоже было, но если вглядеться пристальнее, прошлое путается, ускользает, меняется. В стеклянном тумане над широкой рекой висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы и две тонких золотых иглы. Слабо блестят. Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле. И вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи и хоронят испепеленного Блока. Распутина убили вчера ночью, а этого человека, говорящего речь, слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев. Зовут Ленин. Воспоминания, сны, какие-то лица, встречи, разговоры на мгновение встают в памяти без связи, без счета, то совсем смутно, то с фотографической четкостью. И опять стеклянная мгла. Сквозь мглу Нева и дворцы. Проходят люди, падает снег, и куранты играют. Коль Славин... Нет, куранты играют «Интернационал». Падает снег. После вагонного тепла сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское? Но делать нечего, приехали, и обратного поезда нет. Тускло горят фонари, ветки в инее звезды. Эй, извозчик, сани мягко летят по рыхлому талому снегу. Городецкий обнимает меня за талию галантно на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой на переднем извозчике указывает дорогу. Это они и выдумали ехать на ночь, глядя в Царское. Им-то что, царскоселы, но нам-то всем. В самом деле глупо, после какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще пить кофе, потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От кофе, выпитого и здесь, и там, головы кружились. Поедем в Царское смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анинский. Едем, едем. В самом деле, как раньше не догадались, удачнее нельзя и придумать, не правда ли? Ночью по снегу в какой-то закоулок Царскосельского парка на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до 7 часов утра первого поезда в Петербург. Но кофе действовало, головы кружились. Едем, едем, вот приехали. Вагоном тепле укачало, на талом холодке развезло, прав как глупо. Зачем приехали? Куда приехали? Гумилев с Ахматовой им что, царскоселы впереди, указывают дорогу. Мандельштам на моих с городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два акмеиста стараются не отстать. У них нет денег на расплату, отстанут, погибнут. У каких-то чугунных ворот вот останавливаемся, бредем куда-то по колено в снегу. Деревья шумят заиндевевшими ветками, звезды слабо блестят. Идем в том же порядке, мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама, все еще тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже, холод чувствительнее, о, Господи! Гумилев оборачивается. «Пришли! Это и есть любимое место Анинского. Вот и скамья. Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек и негромким монотонным голосом читает стихи. Человек ночью в глухом углу Царскосельского парка на засыпанной снегом скамье глядит на звезды и читает стихи. Ночью стихи на той самой скамье. На минуту становится жутко. Оно как... Но нет, это не призрак Анинского. Сидящий оборачивается на наши шаги, Гумилев подходит к нему, усматривается. «Василий Алексеевич, вы? Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомить. Это цех поэтов, Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов. Человек грузно поднимается и пожимает нам руки и рекомендуется. Комаровский». У него низкий, сиплый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече. «Приехали на скамейку посмотреть. Да-да, то самое. Я здесь часто сижу, когда здоров. Здесь хорошее место, тихое, глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился, только на другой день нашли тихое место. На этой скамейке... Застрелился на это. Это уже второй случай. Почему-то выбирают все это. Он за уединенность должно быть. Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному, вмешиваюсь я в разговор. Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, обыкновенное. Такие бывают немцы, коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец и что-то деревянное в лице и улыбке. Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно, кроме мысли, что болезнь вернется. Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет: «Моя болезнь, когда я здоров, тогда я был болен». Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого? «Болезнь вернется», — повторяю я машинально конец его фразы. «Да», — говорит он, — «болезнь. Сумасшествие. Вот Николай Степанович знает, сейчас у меня просветление, вот я и гуляю, а вообще я больше в больнице живу». И, не меняя голоса, продолжает: «Если вы, господа, не торопитесь, вот мой дом, выпьем чаю, почитаем стихи. В большой столовой, под сияющей люстрой, мы пьем такайское из тонких желтоватых рюмок. Стеклянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит, и еще этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой, и в соседних комнатах зажжены точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея: «Зажгите жерандоли». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Еще 4 высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей. И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается: «Я не люблю темноты в доме». Комаровский внимательно слушает наши стихи, потом читает свои. Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги, в толстых американских башмаках. Его редкие волосы аккуратно расчесаны, круглое румяное лицо, лицо немецкого бюргера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость. Глаза смотрят ясно и сонно. Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками, как он еще живет. Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок. А с обмороком нередко возвращается то. Он обречен на скорую смерть и знает это. Перейти через улицу для него приключение. Поездка в Петербург — подвиг. Его единственное страстное желание — побывать в Италии. Так же для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть, и пишет: Иду неспешную походкою и камешек кладу в карман, там, где над новой находкою счастливый плакал Винкельман. 2-3 месяца он живет спокойно, мечтает об Италии, пишет стихи ночью, бредет на глухую скамейку самоубийц в засыпанном снегом парке. Когда я здоров, мне ничего не страшно, кроме мысли, что болезнь вернется. Зажгите жарандоли, я не люблю темноты в доме. 2-3 месяца. Потом однажды ночью он просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричит, отбивается от них, потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка. Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет. Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел, думали, не выживет. Нет, выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые там. О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома? О Риме, о славе, о Цезаре. Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать, и ровный голос монотонно читает в провалы туч сияющий излом за золотым и медленным орлом пылающие идут легионы. Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые ледяные русские стихи. Парнас Брюсова перед ним детский лепет, но как в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное, и что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами. Мы слушаем стихи, пьем такайское, о чем-то разговариваем, наконец прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты и еще чего-то веющего там, среди смирнских ковров и северских ваз. Подморозило, небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд, ох, скорей бы в кровать после бессонной странной ночи. Это 1914 год, февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются, если не будет припадка, поездка в Италию. Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали, обморок, нет, оказалось, не обморок, а смерть. Из дома литераторов на Бассейной, домой, на Каменноостровский путь немалый. На Троицком мосту я поставил на земь кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть. Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, душистый ветер, снег на Неве слипся и обмяк. У берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход, и Кронштадт станет неприступным, и тогда теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо, пушечные выстрелы, глухие из фортов, резкие из какого-то броненосца, оставшегося верным революции, красное небо, тающий снег, и кругом ни души. Хождение по улицам разрешено до 6 вечера, а теперь 5, начало 6, но со служб все уже разошлись, а прогуливаться вряд ли кому взбредет в голову, лучше уж посидеть дома. И вот если погода не изменится, начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным, тогда пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шагу. Конечно, хождение разрешено до 6, а мне пути 15 минут, но все-таки лучше поторопиться. По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. точно не касается его осадное положение и все из него вытекающее. Может быть, так и есть. Тогда неприятная встреча. Хождение до шести, и труд книжка моя в порядке, но все-таки из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие мешки, еще резче глубокие морщины у рта, широкие плечи. Сутулится, руки зябко засунуты в карманы, и безразличный, холодный, отсутствующий взгляд. Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок. Минуту мы стоим под красным небом на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов, грохочущие с броненосца. «Пшено получили?» — спрашивает Блок. «10 фунтов?» Это хорошо, если круто сварить и с сахаром. Он не оканчивает фразы, точно вспомнив что-то приятное. Берет меня за локоть и улыбается. «Стреляют», — говорит он. «Вы верите?» «Я не верю. Помните у Тютчева? В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. Мертвецы палят по мертвым, так что кто победит, безразлично». «Кстати», — он улыбается снова, — «вам не страшно?» «И мне не страшно, ничуть, и это в порядке вещей. Страшно будет потом, живым». Зимой 1913 года что-то очень рано по петербургским понятиям меня разбудила прислуга. «К вам, господин», — говорят по литературному делу. Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. «Михаил Александрович Ковалев». Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в Аполлоне или в Гипербореи и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит? Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось, гость уже входил в дверь. «Лежите, лежите!» — быстро заговорил он, картавя и пришепетывая. «Лежите, я к вам на минуту...» «Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно? Что? Спите? С открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие». Он вдруг встал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть на бок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. Быстро-быстро, нараспев, прошепелявил, сказал он, улыбнувшись кротко. «Мы рядом шли, плечо к плечу. Ты знаешь, у меня чахотка, и я давно ее лечу», и прибавил жеманно, улыбаясь, «я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи». Пока он проделывал все это, я несколько ошеломленно его рассматривал. Тоненькая щуплая фигурка, бледное худое птичье лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся, одет старательно и небрежно, костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка, башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку и растерянная улыбка, растерянная, подергиванная, растерянная, что, за каждым словом. Я близко знал и Блока, и Гумилева, слышал от них... Их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года, месяцы их общей, такой разной и одинаково трагической смерти. Как ни неполны мои заметки о них, людей, знавших обоих так близко, как знал я, в России осталось, может быть, 2-3 человека, в эмиграции нет ни одного. Блок и Гумилев — антиподы. В стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева. Левый эсер Блок, прославивший в 12 октябрь, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. И белогвардеец-монархист Гумилев — Блок, относящийся с отвращением к войне, и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир страшным, жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший с предельной искренностью, что все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Блок, мечтавший всю жизнь о революции как о прекрасной неизбежности, Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства, Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, отмолвившийся о ком-то, был он только литератор модный, только слов кощунственных творец, и Гумилев, назвавший кружок своих учеников цехом поэтов, чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию как ремесло. И так вплоть до наружности северный красавец с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке с мягким расстегнутым воротником белой рубашки, Блок и некрасивый, тянутый, разноглазый, коротко постриженный в чопорном сюртуке Гумилев. Противоположные во всем. Всю свою недолгую жизнь Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком о душе, появившаяся незадолго до его смерти, резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела. Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось 15 лет, на мне был кадетский мундир, тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем. Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока? Блок жил тогда на Малой Монетной, в 5-м этаже. Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья Каменноостровской. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На офицерской 57, где он умер, было еще выше. Вид на Новую Голландию еще шире и воздушнее. Мебель красного дерева, русский ампир, темный ковер, два больших книжных шкафа по стенам друг против друга, один с одернутыми занавесками набит книгами, стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкафу вместо книг стоят бутылки вина Нюи Елисеевского разлива номер 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробушник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкафу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкафу. Без этого не может работать. Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет, нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый неземной из поэтов, аккуратен и методичен до странности. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно, от кого бы ни было письмо, Блок на него непременно ответит. Все письма пронумерованы и ждут своей очереди, но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте, на его аккуратнейшем, ни пылинки, письменном столе. Листы книжки разграфлены, номер письма, от кого, когда получено, краткое содержание ответа и дата. Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он, не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо. У Блока все письменные принадлежности отборные. Плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах широкий вид. В квартире тишина. В шкафу за зелеными занавесками ряд бутылок, пробушник, стаканы. «Откуда в тебе это, Саша?» — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. «Немецкая кровь, что ли?» И передавал удивительный ответ Блока. «Немецкая кровь? Не думаю, скорее самозащита от хаоса».
Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Продолжение следует.